Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимира Барбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Демократия по-екатеринбуржски. Самара. Докажи, что ты не педофил. Курган. Почему врачи скорой помощи плачут по ночам? Иркутск. На прибавку в 60 рублей ветераны не обидятся. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Право быть избранным в органы власти у российского гражданина есть и даже гарантировано законом. Но гарантия эта какая-то странная, рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Екатерина Петрова.
Интрига с регистрацией самого яркого оппозиционного политика Екатеринбурга разрешилась не в его пользу. 26 октября вечером избирательная комиссия вынесла решение отказать Леониду Волкову в праве избираться в областную думу на основании большого количества недостоверных подписей. Примечательно, что за два дня до заседания по вопросу регистрации Леониду Волкову выдали положительный итоговый протокол проверки, в котором количество забракованных подписей было в пределах нормы. Однако неожиданно было принято решение провести специальную графологическую экспертизу. За одну ночь специалисты проверили 1039 подписей и нашли недостающее число брака. Леониду Волкову вручили второй итоговый протокол, на этот раз уже отрицательный. Сам он называет это дело политическим заказом.
Нам совершенно понятно, что здесь имел место политический заказ. Только этим можно объяснить то, что комиссия передумала, относясь ко мне вполне благосклонно еще 23 числа и выдав мне на руки 24-го итоговый протокол проверки подписи, содержавший положительные результаты. К 26-му комиссия повторно сфабриковала другой итоговый протокол. Слово «итоговый» по-русски означает «окончательный», но теперь на руках два итоговых протокола проверки моих подписных листов от 24 и 26, один положительный, другой отрицательный.
Глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков заявил, что у избиркома есть право менять итоговый протокол, и это было сделано по закону. Графологи имеют большой опыт, методику и могут за ночь проверить 1039 подписей. Они смогли обнаружить брак, и избирком по закону обязан отказать в регистрации такому кандидату, сказал Мостовщиков.
По обращению избирательной комиссии графологи, специалисты государственного органа Министерства юстиции установили, что несколько десятков подписей выполнены таким образом, что даты внесения подписей поставлены не самими избирателями. То есть порядка 150 и более подписей из представленных не отвечают требованиям закона. Господин Волков не понимает того, с чем он столкнулся. Не знает положения закона, которое гласит, сведения об избирателе могут быть записаны самим избирателем, либо сборщиком подписей. Но при этом закон гласит, дату и подпись избиратель ставит собственноручно.
В число забракованных попала подпись, которую Волков взял у жительницы Екатеринбурга в присутствии журналиста одной из городских радиостанций в рамках репортажа о том, как самовыдвиженец может попасть на выборы. Мостовщиков предложил Волкову судиться. Впрочем, политик и сам уже готовит обращение в суд. Он намерен идти до конца. Политолог Федор Крашенинников уверен, что решение комиссии диктуется политической конъюнктурой. Волков в Екатеринбурге известен тем, что оппонирует губернатору Александру Мишарину.
Совершенно понятно, что это была планомерная акция по зачистке округа. В любом случае, подписи, которые собирал Волков, это подлинные подписи. Не так много этих людей. Он бы мог бы их, я уверен, собрать и предъявить живыми этих людей. Я думаю, что каждая подпись, которая вызывает сомнения, могла бы быть доказана тем, что пришел бы человек, который подписывал и лично бы сказал, что это его подпись. Но все эти меры, они никому не интересны, потому что было принято решение на уровне Мостовщикова, как неизвестно. Ну, естественно, что я думаю, что не обошлось без администрации губернатора, где к Волкову отношения, прямо скажем, негативны.
Отказ в регистрации Волкову вызвал широкий резонанс в интернете. В блогах и твиттере люди высказываются резко и нелицеприятно в отношении властей. Звучат предложения устроить масштабный митинг. Социолог, доктор философских наук Гарольд Зборовский считает, что подобное решение радикализирует хоть и не все общество, но ту ее часть, которую называют интеллигенцией и которая формирует для общества смыслы.
Критическая масса нарастает, но не так быстро, и ситуация с Волковым это очередной, вот так сказать, камешек вот в нарастании этой критической массы. И, конечно, определенная часть членов общества воспримет это как абсолютно негативный сигнал, ну, просто как то, что делает власть. То есть, что хочет, то и делает. Вот захотела не допустить и не допустила. Ну, это в конечном итоге против нее и сработает.
Зборовский полагает, что ситуация с Волковым будет иметь последствия для политической жизни Екатеринбурга и не только. Добавлю, в связи с решением избиркома заблокирован избирательный счет Леонида Волкова, который смог собрать в качестве добровольных пожертвований 500 000 рублей. Впрочем, пока избирательную кампанию политик не сворачивает. Параллельно с обращением в суд он встречается с избирателями 10-го округа Екатеринбурга. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Врач Курганской скорой помощи Наталья Коленова по ночам плачет в подушку. Почему? Рассказывает Александр Валиев.
Работники Курганской больницы скорой медицинской помощи вышли на центральную площадь города с плакатами, цветами и требованиями реально увеличить заработную плату и улучшить условия труда. Проблемы службы красноречиво формулировали плакаты, которые держали участники акции. «Мы никому не нужны, а нас вызывают 500 раз в сутки. Ищу работу, телефон 03. Кто поможет скорой помощи? Отбирая деньги у нас, вы плюете на здоровье граждан». Проблемы врачей Курганской скорой помощи возникли не вчера. Вот уже несколько лет, как складывается весьма неблагополучная ситуация, которая привела к тому, что на вызовы просто некому ездить. Рассказывает Наталья Каленова, врач-кардиолог, реаниматолог.
Поскольку кадры от нас ушли, скорая осталась совсем неукомплектованной врачами. Уже даже фельдшера ездят на машинах по одному на вызовах, хотя многие из них только-только изучающие, не обученные, не обкатанные. Абсолютно зеленые новобранцы ездят сразу на вызовах. Вот мы начальство наше спрашивали долго. Может быть, у нас есть фонд внутренней экономии? Потому что, если понимаете, на 9 ставках работает 2 врача, они эти ставки хоть как-то прикрывают. Наверное, средства из бюджета выделяются не на 2 врача, а на 9 ставок. В общем, мы удовлетворительного ответа так и не добились. Где же этот наш фонд экономии заработной платы?
Куда только сотрудники службы скорой помощи не обращались, но ни в одном чиновничьем кабинете, ни в приемной партии «Единой России» им так и не помогли. Осталось лишь одно – выйти на главную площадь города с пикетом. Однако в субботу, 22 октября, никто из сотрудников администрации города или области к пикетчикам не вышел, говорит Наталья Каленова.
Я работаю на скорой помощи с 2000 года. Сейчас я работаю врачом реанимационной бригады. Ситуация возникла в связи с тем, что наш коллектив в течение многих лет не получает достойного повышения индексации заработной платы. Разговоры в курилке, они сводятся только к одной теме фактически. Как же можно жить на эту зарплату? Я врач-специалист с большим стажем. В данный момент на ставку я получаю вместе с ночными 15-100. Моя зарплата считается еще высокой. Все фельдшера на ставку получают от 8 до 10 тысяч рублей. Врачи получают от 10 до 15.
Наталья Каленова, врач, и ее зарплата далеко не самая низкая в Курганской скорой помощи. Фельдшерам и водителям приходится гораздо труднее. Сергей Безруков работает за рулем. Его жена фельдшер, у них двое детей, и почти все деньги уходят на их учебу и прочие нужды. Впрочем, у самой Натальи Каленовой ситуация немногим лучше. У нее тоже двое детей, правда, маленьких. И муж – бюджетник. Денег не хватает, но на центральную площадь города 22 октября она пришла с букетом цветов, чтобы вручить чиновникам, если кто-то из них все-таки подойдет к пикетчикам. Увы, цветы остались невостребованными. Их пришлось положить на асфальт, рядом с домом правительства области.
Мой муж тоже бюджетник. Он тоже живет плохо. Он работает преподавателем музыкальной школы. Помещает еще в 4 оркестрах. При этом он вынужден подрабатывать, делать частником евроремонты, свободное от основных работ время. Потому что на свою преподавательскую зарплату он не может обеспечить даже себя. Получает в конечном итоге еще меньше, чем я. Я не могу детям в магазине купить самые какие-то дешевые игрушки. Я его по ночам в подушку. А что мне делать?
В ходе пикета сотрудники скорой помощи рассказали, что несколько лет назад у них отобрали доплату и вместо нее дали другую надбавку, но в результате зарплата не поднялась, а уменьшилась. комментирует Владимир Серков, заместитель главного врача по лечебной работе Курганской больницы скорой помощи.
До появления национального проекта, по которому добавили федеральную надбавку скорой помощи, у нас была 30% надбавка за, так сказать, напряженный труд, за опасный труд, то есть там сюда входит туберкулез, ВИЧ-инфекция, другие инфекционные заболевания, пьяные, психически неравновешенные пациенты. Ну, скорая помощь, ночь там, работа, то есть ее сняли. То есть одной рукой дали, а другой забрали. Там по 500-600 рублей надбавка получилась вместо тех так называемых 3200 для фельдшеров и 5000 для врачей. В результате получилось так, что начался отток кадров, как врачей, так и фельдшеров.
Условия работы в скорой помощи весьма далеки от идеальных. Халаты сотрудники покупают за свои деньги, водители сами моют свои машины. И это без учета того, что сам труд врачей, скорая – это постоянные стрессы и колоссальная ответственность. В понедельник, 24 октября, к курганским медикам прибыли с визитом полномочный представитель президента на Урале Евгений Куйвашев и губернатор Курганской области Олег Богомолов. Однако, по всей видимости, итоги диалога не удовлетворили врачей, потому что в этот же день они вновь вышли с пикетом на центральную площадь города. Из Курганской области для Радио Свобода Александр Валиев.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Истории из кабачка 13 стульев все чаще появляются в нашей жизни. У пана Гималайского требовали справку, что он не верблюд, а у самарских преподавателей, что они не педофилы, рассказывает Сергей Хазов.
Самарское министерство образования затребовало со всех преподавателей вузов справки, что они не привлекались к уголовной ответственности и что они не педофилы. Эти справки они должны получить лично в информационном центре областного УВД. Работникам высшей школы приходится тратить время на поход в УВД за справками. Несколько преподавателей, отказавшихся предоставлять в ректораты вузов эти справки, уже уволены, рассказывает кандидат биологических наук, доцент по Волжской государственной социально-гуманитарной академии Анатолий Виноградов.
Во-первых, это носит характер компанейщины. Заведомо относиться к людям плохо, подозревать в них преступников, причем наиболее гнусного вида, это значит не уважать собственной интеллигенции. Делались предложения сделать так, чтобы это были запросы отдела кадров, но потом вдруг выяснилось, что закон запрещает, поскольку должна быть индивидуальная просьба каждого человека иметь такую справку у себя на руках. Здесь надо что-то делать, иначе получается, как и при паспортной системе. Паспортная система была продумана для того, чтобы туда попадалась крупная рыба, но как раз крупная-то рыба и не попадалась, попадалась как раз мелкая, то есть обычные граждане. И все преступники сквозь паспортный чистокол проходили и жили как хотели, а нормальные люди все время испытывали трудности. Здесь происходит нечто подобное. Большая часть нормальных преподавателей просто мучается и морально, и физически, и срывается учебный процесс. Неужели у нас не остался чиновник вообще умных людей?
Если в учебных заведениях работают лица с уголовным прошлым, особенно занимающиеся педофилией, они должны быть уволены, считает член общественного родительского совета Андрей Демидов.
Но я считаю, что педофилов, если это действительно педофилы, если это доказано, что это педофилы, их надо уничтожать.
Речь идет о бумаге, подтверждающей наличие или отсутствие у человека судимостей, рассказал руководитель пресс-службы управления МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
У нас существует федеральный закон, подписанный президентом, номер 387. Согласно этого закона, согласно статье 65 Трудового кодекса, предусмотрена категория рабочих мест, где при трудоустройстве необходима эта справка. Эта справка, согласно действующего законодательства, выдается Министерству внутренних дел. В частности, в информационном центре Главного управления внутренних дел организована выдача данных справок.
По мнению правозащитницы Людмилы Кузьминой, то, что преподавателей просят взять в УВД справки об отсутствии судимости, является грубым нарушением прав человека. Даже учитывая, что требования об этом есть в Трудовом кодексе, это противоречит статье Конституции России о неприкосновенности частной жизни, пояснила Людмила Кузьмина.
Преподаватели, насколько я знаю, послушно пошли и стоят в очереди полиции, стоят за такими справками. Всякий раз начинается какая-то кампания. То все контрафактники становятся, то все экстремисты. Теперь вот нужно доставать справки педофилы. Преподаватели должны были бы сделать заявление в прокуратуру о законности требований таких справок. Это первое. И второе, они должны были бы задуматься и задать руководству своего вуза, а почему они, живя в одном государстве, бегают из одного государственного учреждения, которым является вуз, в другое государственное специальное учреждение, которым является полиция, чтобы взять справку. Вузы могли бы сделать запрос в милицию и получить такие справки, и это бы не противоречило никаким законам Российской Федерации, с тем, чтобы вот таким образом не отнимать рабочее время, во-первых, у преподавателей, во-вторых, не унижать их до такой степени, до которой они сейчас унижены.
Преподаватели самарских вузов намерены создать общественную организацию для защиты от произвола чиновников Министерства образования, требующих с них справки об отсутствии судимости. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Ужасающая бедность граждан России достигла такого уровня, что в Иркутске только что обсуждали, обидятся или не обидятся ветераны, если им увеличат ежемесячные выплаты на 60 рублей, рассказывает Екатерина Вертинская.
Ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане и неработающие пенсионеры с 2004 года вместо льгот на бесплатный проезд в общественном городском транспорте, на оплату за пользование стационарными телефонами, проводным радио и коллективными антеннами получают ежемесячные денежные выплаты, так называемые ЕДВ. В Иркутской области это 240 тысяч человек. Каждый месяц реабилитированные граждане и люди, признанные пострадавшими от политических репрессий, вместо льгот получают по 300 рублей, остальные льготники по 330 рублей. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Валерий Лукин на очередной сессии регионального парламента заявил, что эти суммы не повышались последние 4 года, и вынес на рассмотрение своих коллег законопроект, предусматривающий увеличение размера ежемесячных денежных выплат. Еще до начала обсуждения вопросов сессии заместитель губернатора Иркутской области Валерий Гребенников предложил депутатам снять доклад Лукина с рассмотрения. Свою позицию чиновник аргументировал тем, что бюджет региона 2012 года и без того нагружен социальными обязательствами, и в данное время правительство не сможет выделить деньги на индексацию этих выплат. Та сумма, на которую реально можно увеличить ЕДВ, будет слишком мала и воспримется льготниками как насмешка над ними. Тем не менее, депутаты решили все же рассмотреть законопроект, внесенный Лукиным. Вот что сказал в ходе сессии депутат Валерий Лукин.
Владимир Путин говорил о том, что получение денежных выплат вместо льгот в натуральной форме – это благо. Неоднократное заявление руководителей государства и нашей области о том, что в период кризиса уровень социальной защиты граждан будет сохранен, не соответствует действительности, и это подрывает доверие к власти.
Лукин считает, что с 1 января 2012 года ветераны труда, труженики тыла и неработающие пенсионеры должны получать по 460 рублей, а реабилитированные граждане по 420. Для реализации этого проекта в 2012 году необходимо дополнительно 380 миллионов рублей. Министр финансов региона Алексей Зизюля заявил, что есть регионы, где размеры ЕДВ еще ниже, чем в Иркутской области. Это Красноярский край – 319 рублей, Омская и Новосибирская области – 250 рублей. Свою позицию по законопроекту высказал председатель областного совета ветеранов Валерий Игнатов.
В декабре 2007 года сессия законодательного собрания приняла закон об увеличении ЕДВ с 270 рублей до 330 на 60 рублей. И уверяю вас, никто из ветеранов не обиделся и не принял это за насмешку. Я уверен, что если сессия примет закон, который предлагает Валерий Алексеевич Лукин, никто из ветеранов...
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Информационное агентство ЗАБ-Инфо сообщает об инспекции чеченских детских учреждений, проведенной уполномоченным по правам ребенка Павлом Астаховым. Процитирую. «Посмотрел, стекла меняют в администрации. Может быть, целые отдать в детские дома, но от бедности-то уже, которая лезет из всех щелей», читаем в ЗАБ-Инфо. А агентство СИБ-Инфо сообщило об итогах инспекционной поездки Павла Астахова в Бурятию. Газета «Новая Бурятия» пишет, что выявлены грубые нарушения прав проживающих в доме-интернате для умственно отсталых детей. Газета цитирует Павла Астахова. «На наши претензии министр соцзащиты заявляет, а зачем? Они же умственно отсталые инвалиды, они же безнадежные. Считаю, что с такой позицией и убеждением нельзя работать в социальной сфере». Конец цитаты. Люди в марлевых повязках собрались перед Минздравом и требовали повышения пенсии. Амур-Медиа пишет о хабаровской акции протеста больных туберкулезом. Граждане против понижения пенсии почти на 1000 рублей и повышения степени инвалидности, получаемой в случае заболевания туберкулезом. Сейчас всем заболевшим туберкулезом в Хабаровском крае присваивается вторая степень инвалидности. Согласно ей, инвалид может поступать на работу. Участники акции считают, что повышение степени инвалидности в Хабаровском крае идет вразрез с федеральным законом. Заболевший туберкулезом должен иметь первую степень инвалидности и должен быть признан нетрудоспособным, поскольку больного туберкулезом на работу, как правило, не принимают, цитирует Амур-Медиа. Переселите дедушку. Волгоградские областные вести рассказывают о том, кто живет в квартирах ветеранов. Контрольно-счетная палата Волгоградской области проанализировала целевое использование субвенции из федерального бюджета на обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны. И, в частности, выяснилось, что сами ветераны проживают только в 25-45% помещений. Данные различаются по муниципалитетам. Объяснение одно, цитирую. Скорее всего, бабушки и дедушки сами не согласились переехать в новые квартиры, добровольно подарив их родственникам. За 2 года социальная поддержка по приобретению жилья ветеранам и приравненным к ним лицам была оказана 1377 гражданам, уточняет информационное агентство «Волгоградские областные вести». В Ульяновской области незаконно продана река. Самара Бизнес-консалтинг сообщает, что прокуратура уже обратилась в суд с иском о признании незаконности продажи с аукциона земельного участка в селе Старый Письмирь. Участок был продан жителю Тольятти. Природный объект площадью в 260 тысяч квадратных метров включает в себя реку Письмирь и находящееся на ней водохранилище пруд. Законодательство же запрещает приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы, а также в границах территории общего пользования, поскольку нарушается право граждан на доступ к ним, объясняет Самара Бизнес-консалтинг. Полицейские содействуют рейдерскому захвату предприятия. Агентство Юга.ру сообщает, что в Ростове-на-Дону прокуратура выявила превышение должностных полномочий сотрудниками полиции, которые фактически оказывали содействие в попытке рейдерского захвата одного из предприятий города, способствуя изъятию офисного здания и его передаче заинтересованной стране. По этому факту возбуждено уголовное дело. Читаем в Юга.ру.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На северо-западе Москвы при пожаре в здании Дома культуры произошло частичное обрушение конструкций. Никто не пострадал. В Москве сегодня пройдет акция возвращения имен, на которой помянут жертв сталинских репрессий. На Украине Генпрокуратура не намерена закрывать дело против экс-президента Леонида Кучмы, который обвиняется в превышении власти, приведшем к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Число погибших от недавнего землетрясения на востоке Турции возросло до 576. Ранены свыше 2500 человек. 187 пострадавших удалось достать из-под завалов живыми. В столице Боснии и Герцеговины Сараеве временно закрылось американское посольство, на которое накануне было совершено нападение. В районе посольства выставлен полицейский кордон. Не менее 20 человек получили ранения при землетрясении на юге Перу в пятницу. Данных о погибших нет.
В Нью-Йорке в федеральном суде продолжается процесс по делу российского предпринимателя Виктора Бута, который обвиняется в незаконной торговле оружием, поставке оружия террористическим организациям, заговоре с целью убийства граждан США. Сегодня завершается опрос свидетелей. Лига арабских государств заявила, что направила президенту Сирии Башару Асаду экстренное послание с призывом прекратить применение силы против гражданского населения. Комитет министров Лиги выразил решительное несогласие с действиями сирийского лидера. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свободы. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Барнаул. Матери дошколят отступать не намерены. Ростов-на-Дону. Имитация безбарьерной среды. Ижевск. Кому мешают независимые наблюдатели за тюрьмами? В этой же части прозвучит рубрика «Смех да и только», а завершит программу репортаж Татьяны Вольской из Петербурга. В Барнауле матери дошколят требуют предоставления их детям мест в детском саду. Обращение в суд ни к чему не привело, но женщины отступать не намерены, рассказывает Олег Купчинский.
В Барнауле 8 молодых женщин приняли участие в трехдневной голодовке, которую объявили активисты российского движения за дошкольное образование. Среди них была и Елена Мышкина, студентка Алтайского аграрного университета. Ее борьба за место в детском саду для сына имеет долгую историю.
Когда мы родились, я позвонила после праздников, то есть мы родились в декабре, как раз к Новому году, там праздники все эти. Выждали, дозвонились кое-как, выяснилось, что ну вы же сейчас ребенка не будете в сад отдавать, приходите вот к тому возрасту, как вы пойдете в садик. Ну вот мы через год, там год исполнилось, пришли, встали на очередь. На нас у виска покрутили, сказали, здрасте, ваша тетя, дураки такие, вы эту путевку вообще никогда не получите, потому что вы слишком поздно встали. Другие примеры у нас в городе. Девочки, которые на второй, на третий день стали после родов. Номер очереди практически тот же, что и у меня. И очередь имеет тенденцию двигаться не вперед, а назад. Потому что, оказывается, все льготники, которые пожелают своего ребенка отдать в садик, идут вперед. В итоге и с такими темпами, с таким номером очереди мы как минимум годам к 10 получим путевку. Сейчас сделали вроде как комитет по образованию пошел на встречу, сделал там прозрачную якобы очередь.
То есть в интернете все?
Да, в интернете можно посмотреть по номеру свидетельства свою очередь. Ну, знаете, меня очередь нисколько не обрадовала, потому что это 900 какие-то. И даже учитывая того, что на следующий год мы будем трехлетки, на трехлеток путевок, соответственно, меньше выдается, так как группы уже скомплектованы. И получается, даже при максимальной там выдаче путевок на трехлеток, даже 300, там 100, мы с таким номером очереди пойдем точно, когда мы в 10 класс пойдем или к армии, получим путевку.
Лена, вы обращались в суд? Каков был результат рассмотрения вашей жалобы?
Мне отказали в полном объеме моих исковых требований. Я требовала обязать администрацию города Барнаула предоставить доступ к дошкольному образованию через предоставление путевки. Но это настолько запутано, так все, знаете, закручено, заверчено, там, что администрация якобы ненадлежащий ответчик. Комитет по образованию, он выдает путевки, но он же не создает места. Ну, они вот так друг на друга перепираются, в общем, концов не найти. В итоге вынесли отказать в исковых требованиях, но я настроена решительно. То есть люди, которые загнаны в трудную ситуацию, либо опускают руки, либо дерутся до последнего. Я настроена до последнего драться.
То есть как драться? В каких формах будет это драться?
В каких формах? Обжаловать решение вплоть до Верховного суда. Я привлекла юриста, который будет со мной отстаивать права моего ребенка до самой последней инстанции. До тех пор, пока я не получу эту путевку.
Лен, а вам чиновники говорят, ну, поймите, очередь, места бикина не хватает.
Да, да, да. Места, да, не хватает.
А еще в Барнауле процент обеспеченности выше, чем в России.
Да, вот недавно, буквально вчера, позавчера, они рассказали по новостям, как они много садов вернули, сколько мест. Но это не решает проблему в корне, по той причине, что все места продаются. И это сделали настолько законно, настолько легально, знаете, добровольная спонсорская помощь. Помощь детскому саду в размере от 30 и выше тысяч рублей. Ну, извините, почему я должна эту добровольную спонсорскую помощь делать детскому саду, а взамен мне комитет по образованию дает путевку, хотя они это все отрицают. Неправда, такого нет. Практика такая есть, поголовно. До сих пор путевки получают в разные детские сады именно таким способом. Либо через добровольную спонсорскую помощь, либо по знакомству. Плюс еще коррупция кругом. Хочешь что-то получить – заплати.
Я знал, что вы провели митинг. С его резолюцией вы пошли в администрацию Алтайского края. Но вас чиновникам не пустили, зато обвинили в организации нового митинга. И оштрафовали на 1000 рублей. Расскажите, как это было?
Вот мы, значит, все мамочки порешали, пообсуждали, что надо что-то с этим делать. Почему у нас в Барнауле вообще катастрофа с детскими садами. В наглую торгуют путевками. Инициативная группа в составе 7 человек пошли отнести резолюцию в краевую администрацию. Придя к администрации, мы зашли на крыльцо, нас внутрь милиция не пустила. Сказали, подождите, сейчас выйдут. Вот и мы ждали 30 минут. Но пока мы ждали, тут мамочки все равно место такое открытое, да, многолюдное. Кто-то подходил узнавать, ну как, приняли у вас резолюцию, что вы тут стоите так долго, почему не запускают. И своего рода собралось такое небольшое скопление людей, тех же мамочек с детьми, что а как, а почему у вас резолюцию-то не принимают. Ну и вот за это, вот, ну в конце концов, и меня приписали к тому, что я организовала этот митинг тут же на крыльце. То есть все вот в этом плане. У нас ничего не было с собой, кроме вот колясок с детками. Я считаю, что это незаконно было. И было это незаконно, потому что распоряжение было, скорее всего, администрации. Так же, как с решением по иску о путевке в детский сад. Я тоже думаю, что судье было свыше распоряжение по таким делам вносить вот такие вот решения. Иначе это будет массовый характер иметь. Если нам не дают разрешения на общий пикет, мы будем поодиночке выходить на пикеты. Я решительно настроена, мне терять нечего, это уже дело принципа. Почему мои права нарушают, почему я должна их не отставить, почему я должна замолчать, успокоиться. Кто-то зажрался на своих местах, а я должна тянуться там на 3000, ребенку отказывать во всем.
А близкие вас поддерживают в этом решении?
Муж меня поддерживает, родители поддерживают, потому что, ну а как еще? Мы практически за их счет существуем, то есть бабушки нам помогают, пытаются там 100 рублей, 200 рублей, лишь бы ребенку там что-то купили.
Проще решить проблему, дать денег кому-то, да? Ребенку. Вы пошли законным таким путем, отстаиваете свои права. Это, наверное, трудно?
Ну, это очень трудно. Это столько нервов необходимо, столько сил. Особенно нервов, потому что я вот с мая месяца вот борюсь. Я уже, знаете, вся, наверное, на валерьяночке. У меня сон беспокойный. Я ночами бессонницей мучаюсь, потому что у меня одна мысль, как еще сделать, что, куда, кому написать, кому еще пожаловаться, чтобы был результат. А пока я уверена, что наши власти просто некомпетенты. Их гнать надо со своих постов. Засиделись, зажрались, работать не хотят, делать не хотят, делают вид кипучей деятельности.
Ну вы же понимаете, почему они не могут вам дать путевку? Они хотят прецедент создавать.
Конечно, я понимаю. Потому что, ага, самая горластая оказывается, и мы ей сейчас дадим путевку. На следующий год опять какая-нибудь горластая найдется. Вот только из-за этого. Дело принципа. Нельзя поощрять таких активистов. Я думаю, что ну не надо стоять, молчать, надо действовать. А у нас все думают, да, ай, я лучше заплачу, лучше промолчу, надежнее, спокойнее будет. И поэтому у нас коррупция и подобное беззаконие просто процветает. Как сорняки у нас везде все вот так покрыло коррупционерами и взяточниками.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ростове-на-Дону вроде многое делается для того, чтобы инвалиды имели возможность передвигаться по городу. Но окончательно устранить все барьеры никак не получается. Почему? Рассказывает Олег Бакунин.
Городская инфраструктура Ростова не приспособлена для инвалидов. Удивительное дело. Сегодня об этом говорят не только представители общественности, но и чиновники мэрии и сотрудники надзирающих органов. А ситуация к лучшему существенно не меняется. Более того, на сегодняшний день в городе около 20% 10% жителей, а это более 220 тысяч человек, относятся к категории маломобильных граждан. И все они в той или иной степени каждый день испытывают кто неудобства, а кто и страдания. Как рассказала руководитель общественной организации инвалидов «Феникс» Галина Соколюк,
в маломобильную группу населения входит как минимум 4 группы населения. И оказалось, что только людям с ограниченными возможностями, которые в последние 20-летия объединены в общественной организации инвалидов, получается, что они только и продвигают эту программу доступной среды жизнедеятельности. Поэтому у общества создается неправильное, однобокое мнение, что это нужно только для людей с инвалидностью.
Сложившуюся ситуацию комментирует обозреватель газеты «Наше время» Ирина Хансеварова.
Инвалиды, они сами по себе существуют и занимаются своими проблемами, как бы решают их сами. В нашем городе увидеть людей на инвалидных колясках крайне редко можно. Во-первых, потому что нет возможности выезжать. Проблема еще в самих инвалидных колясках. Не каждый может себе купить хорошую инвалидную коляску, она стоит очень дорого. Это одна проблема. Вторая проблема – это подъездные пути. Да, есть, можно увидеть пандусы, предназначенные как бы для инвалидов, но дело в том, что там они не могут подняться. Они так построены, так интересно, что просто человек сам по себе на коляске не поднимется. Ему нужен обязательно какой-то сопровождающий, чтобы он поднял. А, например, даже подняться по лестнице куда-то там, на второй этаж, в театр, это нереально для инвалидов. Вот в театре мы даже приглашали на наш юбилей, газеты было 90 лет, председателя вот организации инвалидов Галину Юрьевну, но, к сожалению, она не смогла приехать, потому что нет на второй этаж возможности подняться и на коляске. Такое складывается впечатление, что как бы общество инвалидов существует как бы само по себе, а вот люди, которые могут и способны решать их проблемы, они существуют сами по себе.
В настоящее время в Ростове проживают 68 тысяч инвалидов, из которых 4832 колясочника. Рассказывает один из них, Александр Цверко.
Конечно, процесс-то сдвинулся с мертвой точки. Стали что-то в этой области предпринимать, делать, но скажу, что они это делают как-то малограмотно, что ли. То есть, когда они делают пандус, они вообще не понимают, как их правильно делать. То есть, существуют строительные нормы и правила, где строго закреплено, какой угол пандуса должен быть, какая ширина, из какого камня он выложен должен быть, какой должен быть поручень. Их делают как попало. То есть, они мешают и обычным людям, и ими пользоваться это невозможно.
Хуже всего обстоят дела с общественным транспортом. В автобусах, предназначенных для перевозки людей с ограниченными возможностями, специальное оборудование, как правило, не работает. Большинство водителей практически не реагируют на инвалидов-колясочников на остановках и не дают им возможности воспользоваться общественным транспортом. Также медленно ведется работа по оборудованию подъездов многоквартирных домов стационарными или откидными пандусами, недоступны для маломобильных людей и многие социальные учреждения, включая, например, Управление социальной защиты населения и аптеки. Буквально на днях представители городской палаты общественных организаций, работающих с инвалидами, провели рейд, посвященный именно этой проблеме. Продолжая член комиссии по доступности маломобильных граждан к объектам транспортной и социальной инфраструктуры Галина Соколюк.
Мы объехали объекты социального назначения, пенсионные фонды, собесы, поликлиники, аптеки, туда, куда люди, значит, ну как бы это, ну, необходимость, жизненная важность. И мы пришли к выводу, что практически, если следовать стандарту НИПа 35-го, практически ни одного объекта нет, которое бы отвечало полностью правильно всем элементам доступности. Только частично. Но удивило и другое. Удивило то, что руководители, которые возглавляют эти учреждения, большинство из них сами не владеют самыми простыми элементарными знаниями о создании этой архитектурной доступности. Они и спорили, они руками разводили, они предлагали заменительные действия, типа, ну, постоит, в окошко постучит, значит, как освободиться, инспектор оденется и выйдет к инвалиду на улицу, понимаете, да? Вот такие заменительные действия, например, собес предлагает там одного, другого, третьего района, пенсионные фонды, ну, недопустимые вещи, конечно.
Отношение к инвалидам в обществе во многом зависит от того, насколько часто они сами появляются в общественных местах. Однако многие из инвалидов ростовчан не имеют даже возможности беспрепятственного выхода из своей квартиры. Олег Бакунин для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Удмуртии тюремные власти пытаются избавиться от контроля со стороны правозащитников. Для этого они меняют состав общественных наблюдательных комиссий, рассказывает Надежда Гладыш.
То, как проходило формирование составов второго созыва региональных общественных наблюдательных комиссий ОНК в конце весны, начале лета текущего года показала, что власти начали решительно вмешиваться в этот процесс, стремясь, если не отсечь, то максимально затруднить вхождение туда людей независимых, имеющих собственную точку зрения. С середины лета новые составы приступили к работе, а осенью началась новая охота на ведьм. В сентябре представитель Федеральной службы исполнения наказаний доложил на заседании Общественного совета при ФСИН, что некоторые из руководителей ОНК в регионах будто бы состоят на зарплате у криминальных структур, получая по 130-150 тысяч рублей ежемесячно. На том же заседании член Общественного совета Ольга Костина предложила внести поправки в федеральный закон номер 76, по которому работают ОНК, с тем, чтобы не допустить в комиссии лиц, имеющих судимости или административные взыскания, а также родственников за решеткой. Напомню, что Ольга Костина известна в правозащитных кругах как человек, выступивший на стороне обвинения в процессе сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. Пичугин получил пожизненное заключение. С тех пор карьера супругов Костиных пошла вверх. Сама Ольга возглавляет общественный совет при ГУВД Москвы и получает от Кремля гранты в сотни миллионов рублей, а ее муж назначен руководителем управления внутренней политики администрации президента. В середине октября Общественный совет при ФСИН обсудил текст обращения в Госдуму и Общественную палату Российской Федерации как раз о внесении дискриминационных поправок в 76-й федеральный закон. Ситуацию обсуждают в региональных ОНК. Моя собеседница Лариса Фефелова. Она представляет в Удмуртии движение «За права человека», была членом региональной ОНК первого созыва, сейчас возглавила Удмуртскую общественно-наблюдательную комиссию. Истинная цель какая может быть у инициаторов?
Постараться все-таки сделать общественный контроль, так же, как я считаю, общественные советы, полностью подчиненным интересам всем, чтобы удалить людей, которые работают независимо по своей совести. А если вспомнить, именно при общественном контроле выявились эти страшные дела, как Магнитского, это все работа общественно-наблюдательной комиссии, скрытие смерти Веры Трифоновой, те резонансные страшные дела, которые были вот последние 3 года вскрыты в местах заключения. Это было все скрыто в основном с помощью правозащитников.
Лариса, как выглядели аргументы сторонников этих изменений в закон?
Аргументов абсолютно никаких не было, только какие-то гипотетические предположения, что якобы такая ситуация может возникнуть. Якобы могут предвзято относиться бывшие заключенные или родственники к сотрудникам ОФСИН.
Достаточно ли в самом законе, в 76-м, тех позиций, которые бы предотвращали вот такие возможные коллизии правовые?
Я считаю, что вполне достаточно, потому что там ограничения есть. Члены ОНК, родственники заключенных, не имеют права посещать, визитировать то учреждение, где находится их близкий родственник. Не имеют права посещать те заведения, если член общественно-наблюдательной комиссии был участником уголовного процесса. Хоть кем, хоть потерпевшим, хоть защитником, вот кем бы он там ни был, человек уже не имеет права посещать это учреждение. Вот эти вот ограничения. В принципе, повод для провокации может послужить к любому человеку, не только бывшему заключенному, не только к родственнику. Также и начать действовать в интересах криминальных структур могут не бывшие заключенные, не родственники.
Наказание по КУАПу может быть у самых разных людей, даже к правозащите не относящихся.
Можно дорогу не в том месте перейти. Всякое бывает. Но сейчас вот ведется к тому, что действительно таким образом очистить ОНК от неугодных, чтобы опять воцарился мир, чистота и красота, отчетность.
Сам закон создавался, насколько мне известно, очень тяжело.
Около 10 лет, если не более, с очень большими изменениями. Для того, чтобы хотя бы как-то начал работать общественный контроль в России, мы были рады даже этому.
Что бы ты обозначила как основные завоевания, которых держаться надо сейчас?
Самое главное, появилась какая-то открытость. Появилась возможность отслеживать нарушения, реагировать на эти нарушения и пытаться добиваться даже в некоторой степени наказания виновных лиц или пытаться избежать таких ситуаций в последующем. Но возможность встречаться с самими заключенными в первую очередь.
Я просто помню
как трудно было вообще заставить их разговаривать с собой, не то что пускать. В системе отношений с официальными лицами в СИНа происходит какая-то динамика?
У нас в регионе динамика происходит в лучшую сторону. Во время визитирования колонии, встречи с заключенными, разъяснения каких-то конфликтов, ситуаций со стороны УФСИНа поняли со временем, что я, наверное, просто пытаюсь быть рефери, помогать каким-то образом, быть мостом между заключенным и сотрудниками учреждения, помочь разрешить какой-то конфликт, помочь найти какой-то консенсус.
Вчерашнее заседание, чем завершилось обсуждение этого вопроса?
Общее консолидированное мнение, изменения, которые просят внести общественный совет, абсолютно не аргументированы, не обоснованы. В законе достаточно ограничений, которые исключают какую-либо предвзятость. Мы на сегодняшний момент против таких изменений. Да.
На счету у Ларисы Фефиловой десятки разрешенных конфликтов, множество примеров реальной помощи заключенным. Сейчас она участвует в процессе по делу сотрудника следственного изолятора Ягульской колонии, где в прошлом году скончался от побоев подследственный. И так каждый день. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Хасов.
В начале октября бизнесмен Алексей Шаповалов приказал срубить 10 40-летних голубых елей на территории у принадлежащего ему торгового центра «Самара». Когда срубили первые три ели, возмущенные самарцы провели митинг, потребовав от мэра Дмитрия Азарова остановить вырубку. Глава города хранил молчание. Еще через два дня спилили оставшиеся деревья. Самарцы провели еще один массовый митинг. Тогда, чтобы успокоить народ, на месте спиленных елей кандидат в депутаты Государственной думы от Самары Александр Хинштейн, мэр Дмитрий Азаров и еще с десяток функционеров «Единой России» торжественно посадили аллею новых голубых елей. Чиновники ради имиджа партии власти нарушили неприкосновенность частной собственности, посадив новые елочки на территории, находящейся в собственности бизнесмена Шаповалова, рассказывает блогер Андрей Осташкин.
Конечно, смешно. Одни будут пилить, другие будут сажать. Вспоминается сразу кинокомедия «Волга-Волга». Я буду кричать, вы будете отвечать. Сейчас выборы, и власть уже боится и дует на воду. Поставили милицию рядом с посаженными Хинштейном и Азаровым елками, боятся за них. На тебя было совершенно наплевать. Новый год скоро, елки, посаженные лично Хинштейном, есть. Поэтому ему осталось купить туда лично свои елочные игрушки, Дед Морозовский костюм, там разместить шатер свой, там принимать людей. Еще один самарский анекдот.
Сейчас у торгового центра «Самара» постоянно дежурит экипаж полиции. Власть опасается, что бизнесмен вырубит посаженные чиновниками на его земле зеленые насаждения и еще раз дискредитирует партию власти. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу репортаж Татьяны Вольтской из Петербурга.
16 октября в Екатерининском зале Таврического музея открылся международный лицейский фестиваль «Лицейская осень». В этот же день в городе Пушкине школьники и студенты устроили театр под открытым небом. Вы помните, когда возник лицей? Так начались лицейские торжества, которые продолжились 17 октября балом Евгений Онегин и международной научной конференцией «Императорский царскосельский лицей в истории России». 18-го прошла торжественная церемония вручения Царскосельской художественной премии. В эти дни открылась выставка в честь 200-летия Царскосельского лицея. Большинство экспонатов выставлено впервые, говорит ученый-хранитель рукописей Пушкина Татьяна Краснобородько.
Впервые представлены в музейных витринах адреса, которыми приветствовали императорский Александровский лицей в 1911 году. И первый в ряду этих адресов – это, конечно, адрес августейший, подписан Николаем II в Ливане. В октябре 1911 года.
Никто не знал тогда, что лицею осталось существовать 6 лет. После революции 17 года он будет закрыт. Некоторые его обитатели расстреляны, а само здание едва удастся спасти от гибели и разграбления. Но это уже другая история. На юбилейной выставке представлены и рукописи Пушкина.
Мы очень редко выставляем подлинники. Последний раз мы представили представляли пушкинские оригиналы на выставке 1999 года. Любое пребывание документа в витринном пространстве, оно, конечно, травмирует его. Ну, а здесь эта витрина посвящена лицеистам первого выпуска пушкинского курса, которые заложили традицию празднования лицейской годовщины 19 октября. Чуть больше 10 документов, 5 из них – это пушкинские автографы, открывает эту витрину свидетельство, аттестат об окончании Пушкиным Царскосельского лицея, подписанный директором Егором Антоновичем Энгельгартом и конференц-секретарем Александром Петровичем Куницыным. Куницыну дань сердца и вина.
Выставка состоит из нескольких частей, и от этого она получилась более праздничной. Появилась идея соединить пушкинские рукописи со свитками и картинами известного японского каллиграфа Рюсеки Моримото, навеянными творчеством Пушкина, прочтением Евгения Онегина. Говорит директор Пушкинского дома Всеволод Багно.
Это почти та встреча, которая в европейской цивилизации не произошла. Кисть и рисунок, слово и рисунок, текст и рисунок. А в Японии эта встреча произошла. Здесь в основном Моримото-сан работы каллиграфа, но есть менее известного, но тоже замечательного художника, его жены. И они приготовили просто специально для этой выставки свитки, которые метра по четыре. Это письмо Татьяны, ее кисти, и письмо Онегина, ответ его. И это гармония, которая дала не очень гармоничному итогу великого русского романа японское сознание.
Зрелище на самом деле поразительное. Письмо Татьяны написано в женском стиле. Тонкие, еле заметные, легко струящиеся иероглифы. Письмо Онегина – энергичные, яркие, сильные знаки. Явно мужской стиль. Когда смотришь на оба свитка и представляешь, что за этим скрывается «я к вам пишу, чего же более», просто кружится голова.
Если не было бы лицея, не было бы Пушкина, то есть того Пушкина, которого мы любим и знаем, не было бы. Это был потрясающий, не только либеральный, образовательный проект, который действительно воспитал в Пушкине певца империи и свободы. Все мы были бы другими, если бы не было Пушкина, а Пушкин был таким благодаря лицею, вот эта цепочка и замкнута.
При этом неожиданный японский элемент выставки, на которой присутствует еще и роскошная икебана, как бы выводит ее за границы России, показывая, что путь Пушкина в мировой культуре, возможно, еще только начинается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».